Дарья Жарова. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 21 марта, понедельник. У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Михаил Касторов. И вот главная тема нашей программы. Последняя информация о положении дел в Ливии, где продолжается военная операция сил международной коалиции. Ситуация в Японии. Попытки стабилизировать обстановку на аварийной АЭС «Фукусима» приносят результаты. Грузия и Россия после августовской войны 2008 года. Впечатления собственного корреспондента «Радио Свобода» после поездки в Грузию. Госнаркоконтроль предлагает ввести в школах обязательное тестирование учеников на употребление наркотиков. Эти и другие темы, а также новости экономики в нашей программе в следующие 50 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». На третий день военной операции в небе над Ливией для предотвращения авиаударов войск Каддафи международная коалиция отмечает успешность предпринятых действий. В результате авиаударов сил западной коалиции по объектам ливийской ПВО удалось добиться создания над Ливией бесполетной зоны, сообщили в руководстве Соединенных Штатов. А подробнее о том, как развиваются события в Ливии, расскажет моя коллега Александра Вагнер. Она сейчас в прямом эфире. Александра, здравствуйте.
В Ливии коалиции продолжают наносить удары с воздуха. Ситуация в регионе остается неопределенной, так как есть опасения, что ливийский лидер Муаммар Каддафи может начать новые удары против повстанцев в стремлении удержать власть. В настоящее время в Ливии действует запрет на ведение огня, который был введен накануне вечером командованием войск Муаммара Каддафи. При этом, по поступающим сообщениям, в столице Триполи слышны удары противовоздушной обороны. США заявили, что Каддафи нарушает свои обещания, и силы международной коалиции утром в понедельник решили совершить новую атаку с воздуха по объектам противовоздушной обороны Ливии. Давая оценку воскресным действиям в Ливии, представитель Объединенного комитета начальников штабов армии США адмирал Майк Муллен заявил, что было совершено нападение на наземные войска Каддафи около Бенгази. Как стало известно, во время обстрела с воздуха в воскресенье в Триполи была разрушена якобы резиденция ливийского лидера Муаммара Каддафи. Журналистам показали полуразрушенное трехэтажное здание в районе Баб-аль-Зазия. При этом руководители международной военной операции в Ливии заявили, что Каддафи не является целью их обстрелов. Он может погибнуть лишь в том случае, если будет инспектировать свои противовоздушные системы или воздушно-военные силы. По этим объектам наносятся удары с целью установления бесполетной зоны, которую было решено ввести над Ливией резолюцией Организации Объединенных Наций. В настоящее время в операции участвует ряд стран, включая США, Францию, Великобританию, Италию, Канаду. О своей готовности встать на сторону международной коалиции, по сообщению агентства Рейтер, заявили Саудовская Аравия и Катар. Последний предложил направить в зону боевых действий 4 самолета. Эти два государства станут первыми арабскими странами, решившими выступить против режима Муаммара Каддафи. При этом Лига арабских государств, поддержавшая введение бесполетной зоны, осудила действия международной коалиции. Представители Лиги утверждают, что удары с воздуха могли привести к гибели гражданских лиц. Критика действий международного сообщества в Ливии прозвучала и в китайской прессе. Генеральный секретарь Лиги арабских государств Амр Муса заявил, что риск для мирного населения – это не то, чего хотела Лига, поддержавшая введение бесполетной зоны.
Суверенность действий – это не вторжение или оккупация страны, не угроза независимости, а шаги, направленные на защиту граждан. Чтобы защитить мирное население, не нужны военные операции. Требуется принять надлежащие меры, например, ввести бесполетную зону. Это то, о чем мы просили с самого начала в стремлении избежать дополнительных действий.
Представитель французского правительства Франсуа Бараин заявил, что у него нет данных о погибших среди мирного населения Ливии во время военной операции, проведенной силами международной коалиции в воскресенье. В результате нанесенных по Ливии ударов подорожала нефть. Ливия является 12-м в мире производителем, поэтому эксперты считают, что нефть будет расти в цене и в будущем. Евгения.
Александра, спасибо. Александра Вагнер с последней информацией о развитии событий в Ливии, где войска западной коалиции проводят операцию с целью обеспечить бесполетное пространство над страной и прекратить уничтожение ливийской оппозиции силами подконтрольными Каддафи. Италия предоставила 7 военных баз на собственной территории для нанесения авиаударов по Ливии, и первые итальянские истребители «Торнадо» начали совершать боевые вылеты. Президент Итальянской республики Джорджо Наполитано уверяет, что Италия не вступила в войну, однако некоторые авиабазы приведены в состояние повышенной боевой готовности. Каддафи обвиняет Италию в предательстве и грозит военными акциями возмездия. У итальянцев в памяти живы воспоминания о ракетном залпе по территории Италии в 1986 году в качестве возмездия за американскую бомбардировку. Ситуацию в Ливии комментирует Зухир Луассини, марокканский журналист, профессор арабского языка и литературы Римского университета Рома III. С ним беседует корреспондент Радио Свобода в Риме Всеволод Гнетий.
Каково современное состояние итальянско-ливийских отношений?
Вполне очевидно, что международные отношения основываются на интересах, а интересы, существовавшие ранее в отношениях между Италией и Ливией, перестали существовать с того момента, когда Италия начала испытывать неловкость от того, что заключила соглашение с кровавым диктатором Каддафи. Впоследствии Италии ничего не оставалось, как свернуть любое сотрудничество с режимом Каддафи.
Каким может быть дальнейший развитие событий?
После принятия резолюции ООН, санкционировавшей удары по Ливии, Италия в лице министров иностранных дел и обороны предоставила свои базы в количестве 7 для нанесения ударов по Ливии.
Правильным ли было решение о ведении боевой операции против Ливии?
В этом плане любое решение может показаться ошибочным. Вмешаться, согласно этой логике, это значит подорвать доверие к Тунису и Египту, то есть это значит помощь извне ливийской революции, в отличие от двух вышеуказанных стран, где, казалось, все происходило изнутри, без всякой иностранной поддержки. Поэтому атаковать ошибочно с этой точки зрения, поскольку это является тормозом для всех революций арабского мира. Аргументация противника будет следующей. Война против Запада, против христиан и так далее. Невмешательство означало бы обречь на верную смерть гражданское население. Проблема является серьезной вне зависимости от принятого решения. Было бы более интересно, если бы первые роли в том, что происходит в Ливии, играли арабские страны, а именно, чтобы какая-нибудь арабская страна или Турция, а не европейские страны, выступили в авангарде обеспечения зоны, запретной для полетов. Такой путь подсказывает логика, с учетом того факта, что в то время как две революции, тунисская и египетская, были мирные, не стоит забывать того, что ливийская революция трансформировалась в гражданскую войну. Поясняю, использование оружия может оправдать многое.
Можно ли ожидать акции возмездия в отношении Италии со стороны Ливии?
Не думаю, и могу объяснить почему. Потому что Каддафи, когда он загнан в угол, с военной точки зрения, он всегда уступает. Когда американцы вошли в Ирак, он сам попросил ООН произвести инспекцию на предмет наличия у него ядерного оружия, потому что он испугался. Каддафи способен чинить зверства в отношении собственного народа, но превратиться в труса перед лицом любого военного вмешательства извне. Для акций возмездия у него нет ни потенциала, ни сил. В течение 42 лет он ограничивался тем, что убивал свой народ. Но кроме этого, не вел никакой войны. В этом плане я спокоен, поскольку считаю, что с его стороны не будет предпринято никаких военных действий.
Ситуацию в Ливии комментировал марокканский журналист Зухир Луассини. Всеволод Гнетий для Радио Свобода, Рим.
Вы слушаете «Свободу в полдень», в Москве 12:15, коротко о новостях.
Радио «Свобода», новости.
Число жертв недавнего катастрофического землетрясения и цунами в Японии может превысить 18 тысяч. Президент России Дмитрий Медведев освободил от должности 6 генералов МВД. США приветствовали результаты прошедшего в Египте референдума по вопросу о конституционных реформах. Таковы новости. Сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени слушайте повтор авторской программы Елены Фанайловой «Свобода в клубах. Образ детства в современной культуре». В московском клубе «Art FAQ» об этом беседуют писатели, культурологи, журналисты, мультипликаторы, издатели. Программа Елены Фанайловой «Свобода в клубах» сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени. Сейчас продолжается «Свобода в полдень». Списки погибших и пропавших без вести в результате стихийных бедствий в Японии, по официальным данным полиции страны, превысили 18 тысяч человек. Давление на третьем реакторе аварийной АЭС в префектуре Фукусима стабилизировалось, и необходимости в выпуске радиоактивного пара больше нет, сообщают японские средства массовой информации. Таковы последние сообщения из пострадавшей от стихийных бедствий Японии. О ситуации в стране Валентин Барышников поговорил с многолетней жительницы Японии Ирины Колесниковой. Она живет под Токио.
Самое первое, что бросается в глаза, отсутствие неоновой рекламы, которая в Токио везде-везде, на каждом углу. И теперь это все отключено. Электричество мы экономим, эскалаторы у нас не ездят, лифты тоже, все ходят по лестницам.
Мой звонок застал вас в ожидании электрички, а значит, электрички ходят.
На некоторых линиях уже полностью восстановили движение, а на некоторых где-то 70-80% от обычного. Большинство ходит по расписанию выходного дня.
Сейчас, по крайней мере, насколько кажется извне, главный вопрос – это вопрос радиации. Вы следите за сообщениями о том, что происходит на АЭС Фукусима, что найдены радиоактивные вещества в воде, пище?
Да, следим, конечно. У нас каждый день в телевизоре это все показывают. Соответственно, если что-то новое случилось, они об этом рапортуют. Сказали, что нашли в шпинате из префектуры Ибараки и в молоке из префектуры Фукусима некоторое количество радиоактивных элементов. Но это все абсолютно не опасно для жизни, даже если это есть. Но правительство решило перестраховаться, поэтому это все, конечно, изымается из продажи.
На российском Дальнем Востоке люди покупают дозиметры, йодосодержащие препараты.
По крайней мере, у нас тут йод не выдают даже в Фукусиме еще никому. А на самом деле, среди японцев паники нет совсем. Среди русских жителей, среди иностранцев, да, очень много кто паниковал. По крайней мере, я 4, по-моему, дня назад ездила продлять свои документы в иммиграционной службе. Там были огромные очереди, люди с 5 утра занимались. Но в основном 90% были китайцы.
У людей, которые вас окружают, нет ощущения подавленности, что все это будет продолжаться бесконечно? Землетрясение, цунами, радиоактивность.
Понимаете, про землетрясение у нас здесь ни у кого не бывает подавленности, потому что землетрясение у нас здесь происходит всегда и постоянно. Землетрясение для японцев – это абсолютно естественное состояние. Их особо никто не боится, к ним все привыкли. Другой вопрос, что, ну да, такие сильные бывают раз в 100 лет. Ну вот по поводу радиоактивности, вот всю эту неделю, да, у людей была не паника, а такое вот предчувствие, как бы непонятно было, это все завершится вот этим вот наихудшим сценарием, или они как-то все-таки выправят это. Ситуацию. Ну, по крайней мере, сейчас вроде как все налаживается. А единственное, что мне кажется, что вот эта ситуация со светом и с тем, что нет продуктов, с тем, что бензин по 10-15 литров в руки надают, с тем, что риса нет, после войны только такое было, и все это продлится до середины лета, как минимум, это, мне кажется, их слегка так обескураживает. Эту АЭС они все равно потеряли, работать-то она не будет, поэтому им нужно как-то экономить электроэнергию, пока они не найдут дополнительные какие-то варианты энергоснабжения.
В западных СМИ иногда появляются небольшие репортажи о людях, работающих на Фукусиме, отзываются о них как о героях. Что говорят о них в Японии?
Да, японцы тоже считают их героями. Да, там 50 человек, все знают, это те самые 50 человек-ликвидаторы. Народ им, конечно, ужасно благодарен. Все про них говорят, что настоящие герои. И пожарные сейчас, которые поехали из Осаки тоже продолжать тушить, это же все добровольцы в основном. Здесь все пожарные – это добровольцы. Все, конечно, тоже ими гордятся.
Россиянка, живущая в Японии, Ирина Колесникова, поделилась с Радио Свобода своими впечатлениями от происходящего в стране спустя 10 дней после катастрофического землетрясения и цунами. В эфире «Свобода в полдень». Экс-президент Татарстана, сопредседатель «Единой России» Минтимер Шаймиев в пятницу заявил, что покидает руководство партии. Намерение бывшего главы Татарстана лишиться и этого руководящего поста федеральные единороссы встретили спокойно, как нечто ожидаемое. Об этом пишут сегодня многие российские газеты. С подробностями и комментарием эксперта, обозреватель радио «Свобода» Валерия Шабаева.
В пятницу Минтимер Шаймиев, год назад покинувший пост главы республики, заявил в интервью одной из двух государственных газет, выходящей на татарском языке, «Ватаным Татарстан», что «Единой России» не хватает своей позиции и твердости, и у нее все еще нет своего лица. На сегодняшний день нет партии, которая ратовала бы за проведение национальной политики, за строительство многонационального федеративного российского государства, выразил сожаление господин Шаймиев. А правильным он назвал вопрос о том, нужна ли татарии партия, с помощью которой отменяют выборы губернаторов, меняют название высших должностных лиц в республиках и исключают национально-региональные компоненты стандартов образования. Господин Шаймиев сообщил, что не будет активно участвовать в деятельности партии и оставаться сопредседателем. Независимая газета обращает внимание на то, что в этом интервью Ментимер Шаймиев выступил также против левого уклона в «Единой России», заметив, что партия почему-то до сих пор в некоторых политических направлениях тянется в левую сторону, в нишу коммунистов. При этом он подчеркнул, что уже давно настаивает, «Единая Россия» должна быть правоцентристской партией. Интервью, как пояснил сам господин Шаймиев, приурочено к годовщине того, как он покинул пост главы республики. Все-таки я один из основателей «Единой России», но сейчас, как человек отдыхающий, он отходит от активной партийной деятельности, при этом оставаясь членом партии. Собеседник РБК Дели в администрации президента, который курирует «Единую Россию», отметил, что для партии это довольно плохо, но заверил, что большие последствия вряд ли наступят. Первый вице-спикер Госдумы, член Бюро Высшего Совета партии Олег Морозов, отметил в беседе с «Коммерсантом», что господин Шаймиев критиковал только отдельные моменты в работе партии, что никакого спонтанного решения и демарша в его уходе нет. Просто быть в руководящих органах партии значит вести активную политическую деятельность, а господин Шаймиев уже год как не президент. Почему же Ментимер Шаймиев решил покинуть руководство «Единой России»? Мой вопрос президенту фонда «Петербургская политика» Михаилу Виноградову.
Я думаю, что в заявлении Ментимера Шаймиева было несколько причин. Причина номер один – это игра на опережение определенное, потому что действительно роль сопредседателя в «Единой России» сильно упала после того, как в партию пришел Путин. До этого времени она была не особенно велика. Это довольно явно показала отставка Юрия Лужкова. Поэтому вполне возможно, что стоял вопрос после ухода Лужкова об отказе от этого института. Причина вторая – тот факт, что Шаймиев в течение года оказывал содействие, политическую поддержку новому президенту Татарстана Рустаму Миниханову. И после того, как Миниханов постепенно встал на ноги, Шаймиев не чувствует себя обязанным быть так максимально подчеркнуто лояльным, поскольку Миниханов, в принципе, может уже быть сравнительно самостоятельным и на федеральном уровне не нуждается в острой поддержке со стороны Шаймиева. Причина третья связана с тем, что Шаймиев хочет вернуть в повестку дня тему выборов глав регионов и тему отмены статуса президента в национальных республиках. Решение достаточно болезненное, федеральное для многих республик, хотя уже, в общем-то, забытое самими федералами, которые не придавали ему большого значения. И Шаймиеву, я думаю, удалось это сделать, потому что заявление бывшего президента Татарстана очень широко обсуждается. Есть ли тема некого номенклатурного торга, потому что действительно Татарстан одна из самых населенных республик России, к тому же всегда хорошо голосовавшая за партии власти. Я думаю, что напрямую такого торга нет, потому что Шаймиев, в отличие от Лужкова и Рахимова, всегда действовал тоньше, изящнее, расчетливее. Но, безусловно, экс-президент Татарстана напоминает о себе, показывает, что поддержка избирателями провластных сил, она не безусловна и требует определенных ответных жестов и реверансов со стороны федеральной власти. Хотя я думаю, что в значительной степени действие Шаймиева – это, по-своему, искренний шаг, который он сегодня себе может позволить. Хотя, по большому счету, и раньше, будучи президентом республики, Шаймиев не стеснялся в публичных оценках происходящих в России политических процессов.
Президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов о решении Ментимера Шаймиева покинуть руководство «Единой России». Валерия Шабаева, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Радио «Свобода» в информационных программах на этой неделе представляет цикл, посвященный российско-грузинским отношениям. Грузия определила Россию как основную угрозу своей государственности и территориальной целостности. Об этом сказано в проекте «Новой концепции национальной безопасности Грузии». После вооруженного конфликта в Южной Осетии, Абхазии и последующего признания России независимости этих республик. Вот уже в течение 2,5 лет мир на границах Грузии и России самопровозглашенных республик гарантирует лишь блокпост, где побывал корреспондент «Радио Свободы» Максим Ярошевский.
Грузинский блокпост на границе с Южной Осетией, как и полагается, охраняют вооруженные автоматами Калашникова молчаливые и хмурые солдаты. По левую руку виднеются окраины Цхинвали, километрах в 30 позади – горе. Военные предлагают посмотреть в небольшую 20 на 40 сантиметров бойницу блиндажа. Всего в 50 метров на флагштоке развивается российский флаг, а рядом с ним накрытый маскировочной сеткой российский блокпост. Фотографии фотографировать не рекомендуют. По пути обратно в горе постоянно встречаются вооруженные военные. В приграничных деревнях много ветхих и разрушенных домов. На улицах преимущественно взрослые мужчины. В самом горе нам показывают недавно отстроенные, сияющие яркой краской, жилые здания. В августе, поясняют грузинские попутчики, эти дома обстреливали со стороны Цхинвали российские танки и ракеты «Град». И сегодня территории самопровозглашенной Республики Южная Осетия перенасыщена именно наступательным российским вооружением, что вызывает опасения грузинских властей, говорит глава Комитета по обороне и безопасности парламента Грузии Гиви Таргамадзе.
Тяжелое вооружение, которое имеется у российской армии, оно в очень больших количествах ставится на оккупированных территориях. Конечно, самое тревожное, то, что получилось после последней оккупации, это то, что территория приблизилась настолько, что возможно бомбардировка от Тбилиси из оккупированных территорий даже обыкновенным градом.
По словам заместителя председателя комитета грузинского парламента по международным делам Георгий Канделаки, сам факт нахождения в Абхазии и Южной Осетии такого большого количества российского вооружения напрямую влияет в том числе на экономику Грузии.
Представляете, если вы инвестор, Грузия занимает такие высокие места в разных рейтингах, впечатляющий прогресс по коррупции, вообще даже менее коррумпированная страна, чем три члена уже Европейского Союза. И вы приходите и говорите, вот да, это все интересно, это все привлекательно, но вот я прочитал позавчера, что еще там 10 ракет. Это, конечно, не способствует никаким инвестициям.
В ближайшее время на рассмотрение парламента Грузии должна поступить новая концепция безопасности страны, в которой названа первоочередная угроза для грузинского государства. И это Россия, заявляет председатель комитета по обороне и безопасности Гиви Таргамадзе.
Мы были бы очень рады, чтобы планы наших партнеров вошло размещение ПРО в первую очередь в Грузию, потому что абсолютно понятно, что это территория, которая находится над наиболее сильной угрозой. Именно со стороны России мы сейчас, например, приняли новую концепцию безопасности Грузии. С ним вместе мы принимаем, каждый год обновляем документы по угрозам перед государством, и на этот раз уже как бы без политических реверансов во все эти документы было записано, что главная угроза для Грузии исходит со стороны России. Исходя из этого, мы, конечно, и будем апеллировать к международному сообществу.
По мнению военного эксперта Александра Гольца, подобные концепции безопасности, в том числе в России и США, это скорее ответ бюрократии на решение, которое принимает руководство страны. Так что признание России первостепенной угрозой Грузии – это формальность в политических обстоятельствах, которые очевидны и без концепций.
Грузия, даже если она объявит Россию трижды угрозой, она весьма ограничена в настоящее время в средствах и возможностях, чтобы как-то реализовать эти интенции.
Грузинская сторона говорит о том, что Южная Осетия, в первую очередь, перенасыщена наступательным вооружением, и, безусловно, страна опасается этого. Будут ли усилены какие-то приграничные меры со стороны Грузии после, может быть, принятия этой концепции?
Может быть, они бы хотели усилить, но все, что могли, они сделали, а больше ресурсов у них нет.
Словосочетание оккупированной территории и страна-оккупант по отношению к России грузинские политики произносят часто. Нет никаких сомнений, заявляют они, что именно Россия начала в августе 2008 года пятидневную кровопролитную войну с Грузией, которая завершилась захватом грузинских территорий, самопровозглашенных республик Абхазии и Южной Осетии. Те же самые обвинения звучат с российской стороны в адрес Грузии. На прошлой неделе газета «Комсомольская правда» опубликовала выдержки из якобы еще не раскрытых файлов сайта Wikileaks. Из материалов следует, что за сутки до 8 августа, официального начала войны, грузинское военное командование утверждало, будто в ходе боев взяло под контроль большую часть Южной Осетии, включая Цхинвали. Грузинская сторона обвинила российские СМИ в том, что они цитировали материалы Wikileaks выборочно. И, возможно, вскоре в грузинской прессе всплывут совершенно иные сведения относительно того, кто начал пятидневную августовскую войну в 2008 году. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Радио Свобода. Новости.
В Японии с территории, пострадавшей от землетрясения АЭС Фукусима-Даичи, эвакуированы сотрудники после того, как над третьим реактором станции образовалось серое облако дыма. Причины его образования расследуются. Число жертв землетрясения, вызванного им цунами в Японии, может превысить, по оценкам полиции, 18 тысяч. Подтверждена гибель 8,5 тысяч человек, около 13 тысяч считаются пропавшими без вести. Силы международной коалиции минувшей ночью продолжили наносить авиаудары по объектам ливийской ПВО. США заявили, что в настоящее время над Ливией установлен и эффективно действует режим бесполетной зоны.
Президент России Дмитрий Медведев своим указом освободил от должности 6 генералов органов внутренних дел, сообщает пресс-служба Кремля. На прошлой неделе переаттестацию прошли первые 170 руководителей МВД. Однако кандидатуры некоторых из них на замещение должностей высшего начальствующего состава были отклонены. Депутата Госдумы России Виктора Илюхина, скоропостижно скончавшегося в субботу, похоронят завтра на Троекуровском кладбище, сообщили в пресс-службе фракции КПРФ. Новосибирский районный суд вынес обвинительный приговор по делу главы некоммерческого фонда «Новосибирск против наркотиков» Альберта Сажина. Он получил 4 года лишения свободы условно, еще трое подсудимых от 1,5 до 6 лет условно. В Белоруссии представители ряда оппозиционных движений выступили с обращением, в котором призвали бойкотировать парламентские выборы в 2012 году. Европейский Союз может расширить список белорусских чиновников, в отношении которых будет действовать запрет на выдачу виз и счета которых могут быть заморожены. Вопрос планируется обсудить на организуемой сегодня в Брюсселе встрече министров иностранных дел стран-членов ЕС. На юго-западе Пакистана, в провинции Белуджистан, из угольной шахты, где в воскресенье произошел взрыв, были извлечены тела еще 15 горняков. Сегодня в 19:07 после выпуска новостей время гостей на радио «Свобода». Ведущая Анна Качкаева. Как и почему экономисты становятся идеологами? Почему обсуждение сценария 2012 напоминает позднесоветские споры о реформе развитого социализма? В студии глава Института современного развития Игорь Юргенс. Время гостей на радио «Свобода» в 19:07. А сейчас в Москве 12:32. У микрофона Евгения Назарец, и вы слушаете «Свободу в полдень». Вопрос о введении в России обязательного тестирования школьников на наркотики будет вынесен на апрельское заседание Госсовета. С этой инициативой выступил глава госнаркоконтроля Виктор Иванов. Между тем, идею обязательного тестирования критикуют правозащитники, которые подозревают, что борьба с наркоманией – лишь предлог для нового наступления на права граждан, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
Идея обязательного тестирования школьников на наркотики начинает воплощаться в жизнь. Так, соответствующий законопроект уже прошел первое чтение в Мосгордуме, отмечает руководитель общественного фонда «Россия без наркотиков» Владимир Иванов.
Однозначно эта мера должна быть введена. Подчеркну, что первое, единственное, второе употребление наркотиков в принципе не настолько страшно, насколько можно себе представить, если родители на это обратят внимание вовремя. И в этом отношении закон помогает проверить, понять масштабы этого явления и на этом основании вырабатывать действенные меры. Не обязательно тестировать каждый месяц, но климат изменится. Эта мера используется в Европе. Последние 30-40 лет. В Соединенных Штатах Америки она действует около 50 лет. И это помогло. В 90-е годы Соединенные Штаты выдавали статистику о наличии 28-30 миллионов наркоманов. То сейчас эта цифра у них упала до 5-6 миллионов. Вне всякого сомнения, закон начнет действовать. И я больше чем уверен, что даже первые результаты его применения будут ощутимы.
Убежден руководитель фонда «Россия без наркотиков» котиков Владимир Иванов. По словам главы наркоконтроля Виктора Иванова, обязательное тестирование школьников и студентов на наркотики уже введено в Татарстане и Башкирии. Ввели его по собственной инициативе и во многих вузах. По мнению Виктора Иванова, дискуссию о том, должно ли тестирование на наркотики быть добровольным или его следует делать обязательным, пора прекратить. Идею обязательного тестирования на наркотики поддерживает и глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко. В госнаркоконтроле создана специальная группа, в которую вошли представители Министерства образования и науки и Минздравсоцразвития. Задача группы – обобщить все имеющиеся мнения и предложения по введению тестирования школьников на наркотики. Активно продвигаемая госнаркоконтролем идея не только нарушает права человека, она еще и неэффективна. В тех регионах, в которых обязательное тестирование введено, оно не дало ожидаемых результатов, говорит эксперт Института по правам человека Лев Левинсон.
Военкоматы выявляют при установке на учет в 5 раз больше, чем выявило это тестирование. То есть оно абсолютно ни о чем не говорит. Это просто для галочки, для того, чтобы отчитаться. Это, конечно, все видимость борьбы с наркоманией. В Европе этого нет. Где-то, может, и есть, но я уверен, что вот такого повального пропускания всех через тесты этого нигде нет. Ну, хотя бы потому, что тесты, они очень большую погрешность дают. До 30% погрешности. Может гормональный статус подростков дать какой-то результат по некоторым тестам. Только клинический анализ, причем желательно анализ крови. крови. Но это ведь никто делать не будет, да и не нужно. Обнаружить одного, двух, для тысяч человек, устраивать такую экзекуцию, нарушение их достоинства, нарушается презумпция невиновности.
Правозащитник Лев Левинсон не сомневается, что Государственная Дума быстро примет федеральный закон об обязательном тестировании школьников, если в Кремле посчитают, что он нужен.
Все связи и правозащитников, и гражданского общества с Государственной Думой фактически оборваны. Там нет ни одной политической силы, способной мыслить независимо от этих штампов. Наркотики, значит, надо смертную казнь, значит, надо тестирование. Значит, надо принудительное лечение, как будто это что-то дает. Там такие инициативы проходят как по маслу. Другое дело, что Дума у нас не самостоятельна, как мы все понимаем. И в данном случае европейцам выступает традиционно правительство. Именно оно пока все-таки ведет дискуссию внутри себя. Она, конечно, наружу не выплескивается. И я прекрасно знаю, что и в администрации президента далеко не все согласны с тем, что это вообще кому-то нужно, кроме Иванова. Надо сказать, что исполнительная власть сдерживала эти инициативы. То есть темы-то не новые. Сейчас ее раскачивает Иванов очень активно. Учитывая те тенденции политики государственной, которые мы наблюдаем, они могут это поддержать не потому, что они так с наркоманией хотели бороться, не понимают, что это мертвые припарки, а для того, чтобы более управляемой сделать молодежь, поставить всех в строй с баночкой, с мочой. Это же, по сути дела, тест не на наркотики. Что там наркотики? Это тест на лояльность.
Между тем, глава наркоконтроля Виктор Иванов признает, что большинство экспертного сообщества склоняется к рекомендательному, а не обязательному характеру тестирования. Еще в конце февраля главный нарколог Минздравсоцразвития Евгений Брюн заявил, что в ближайшее время обязательное тестирование на наркотики в школах вводиться не будет. По мнению же Виктора Иванова, в любом случае важно разработать правовые механизмы побуждения к тестированию, сообщает агентство «Интерфакс». Виталий Камышев, Радио «Свобода», Москва.
Согласны ли вы с тем, что российские школьники должны проходить тестирование на употребление наркотиков? С таким вопросом наш корреспондент в Улан-Удэ Анна Батурина обращалась к жителям и гостям города.
Я не согласна. Я не согласна именно с этой формулировкой, потому что считаю, что обязательно тестирование на наркотики нужно проводить в более старшем возрасте. Это, наверное, более актуально для студентов, нежели для школьников.
Не знаю, я не готов ответить на такой вопрос.
Ну, наверное. Ну, не знаю, так кажется.
Да, ну, чтобы не росло, наверное, потребление наркотиков и так далее.
Почему бы нет? Ну, есть разные люди, можно предотвратить, если заранее там узнать, там, если родители узнают даже то, что дети употребляют наркотики, там, могут родители даже поговорить нормально с детьми.
В принципе, да. Сейчас, как мне кажется, очень многие курят и так далее.
А это не спасет. Они хоть будут не проходить, не будут проходить. А эта страна уже погрязла в наркотиках. Они хотят теперь спасти. Они уже не спасут страну. Она уж теперь так и будет катить. Теперь хотят. Это наше правительство что-то хочет сделать. А у него ничего уже не получается, правительство. А только-то барахтается, а ничего уже не будет.
Не знаю даже. Ну а кто что, ребятишки будут, что ли, вот школьники курить, что ли? Она старше, вот надо и ограничить определенный возраст. Допустим, с какого класса они начинают? С 14 лет?
Ну, в принципе, наверное. Ну да, соблазна, во-первых, меньше будет, потом, во-вторых, можно выявить заранее, потребляет уже принять какие-то меры.
Конечно, должны, потому что наркомания – это актуальная проблема среди молодежи.
В принципе, думаю, да, но чтобы как-то истребить это. Ну, во-первых, я думаю, что родители сами должны отвечать за своих детей, но и какая-то помощь со стороны поможет в этом.
Неоднозначный какой-то вопрос. С одной стороны, ситуация напряженная, с другой стороны, нарушается свобода личности.
Мне кажется, что это вполне нормально.
Считаю, что это нормально, но порой, когда вот так вот действительно очень так сильно и насильно, это как-то унизительно порой.
Ну, если мы не употребляем наркотики, то нам это как-то все равно.
Это все-таки необходимо, иначе как контролировать? Если врать, они врут, то есть если другого выхода нет, то да.
Так жители Улан-Удэ отвечают на вопрос, согласны ли вы с тем, что российские школьники должны проходить тестирование на употребление наркотиков.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». В Германии с февраля по сентябрь проходят выборы сразу в 9 земельных парламентах из 16. Немецкие политологи называют эти выборы смотринами возможных кандидатов на пост канцлера. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» в Германии Юрий Векслер.
Многие из этих земельных выборов являются как внутрипартийными политическими барометрами, так и своего рода экзаменами для двух правительственных партий черно-желтой коалиции, называемой так по цветам партийных флагов, а именно консервативного блока партии ХДС-ХСС, возглавляемого Ангелой Меркель, и партии свободных демократов под руководством Гида Вестервелле. Это две силы разных весовых категорий. Консерваторы в любой земле получают немало мест в парламенте, а либералы не везде и не всегда преодолевают 5-процентный барьер попадания в парламенты, особенно в восточных землях, где раньше была ГДР. Находящиеся в оппозиции в Бундестаге социал-демократы, зеленые и левая партия прокоммунистической ориентации в разных землях также могут побороться за власть. Выборы в Гамбурге уже состоялись, и на них после многолетней паузы убедительную победу одержали социал-демократы, в результате чего их лидер Олаф Шольц смог сформировать правительство без коалиции. Политолог Михаил Шпренг видит в этом успехе и общегерманские следствия. Для Олафа Шольца это был экзамен на попадание в высшую лигу федеральной политики. И его результат, несомненно, делает его для многих одним из возможных кандидатов на пост канцлера от социал-демократов на следующих выборах. Выборы проходят в бывшей ГДРовской земле Саксония-Анхальт за столицей в Магдебурге. Здесь очень сильны левые, и их кандидат по итогам выборов мог бы претендовать на пост премьер-министра, но только теоретически, так как для этого партии была бы необходима коалиция, говорит Михаил Шпренг. Победа левой партии может быть для нее смерти подобна, так как с победившими левыми никто не захочет договариваться о коалиции. По всей Германии прогнозируются новые успехи партии зеленых. Пик рейтинга зеленых в Баден-Вюртемберге, связанный с массовыми протестами против реконструкции вокзала в Штутгарте, был уже позади. Но землетрясения, цунами и атомные аварии в Японии мощно вмешались в размышления немецкого избирателя в давнишнюю общественную дискуссию об отказе от ядерной энергетики, что тут же подняло акции партии «зеленых». И вот в самых важных для Ангелы Меркель и ее партии выборах в земле Баден-Вюртемберг, которые состоятся через неделю 27 марта, серьезно существует сенсационная вероятность, что консерваторы, которые уже 57 лет управляют этой успешной землей, впервые уступят власть коалиции социал-демократов и зеленых. Зеленые претендуют на пост премьер-министра в Баден-Вюртемберге, который в случае успеха партии занял бы 62-летний Винфрид Кречман. Каковы были бы последствия поражения партии Ангелы Меркель в этой наиважнейшей наряду с Баварией для консерваторов земле? Вот мнение немецкого политолога Штефана Детьена. Это не будет означать, что дни Меркель как политика сочтены. Это не будет означать ее скорого смещения с поста канцлера, так как в ее партии нет никого, кто мог бы ее сместить и заменить. Но канцлер попадет в этом случае как в парламенте, так и внутри своей партии в ситуацию постоянной обороны, выход из которой будет весьма затруднителен. Интересно, что до отставки министра обороны Цу Гутенберга он считался многими явным кандидатом на пост канцлера в подобной ситуации. По крайней мере, согласно опросам до скандала с обвинением его, Цу Гутенберга, в плагиате при написании диссертации, 3/4 немцев видели именно его на посту канцлера после следующих выборов, в то время как Меркель хотели видеть и дальше канцлером 28% опрошенных. Но ниже соотношение изменилось, как 45% к 41% в пользу Меркель. Но кроме нее и пока ушедшего из политики Цу Гутенберга, работы которого, как показал опрос, были довольны парламентарии абсолютно всех партий, никакие другие имена в качестве кандидатов на пост канцлера в будущем в стане консерваторов по-прежнему не называются. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень», в Москве 12:45, коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Силы международной коалиции минувшей ночью продолжили наносить авиаудары по объектам ливийской ПВО. Число жертв недавнего катастрофического землетрясения и цунами в Японии может превысить 18 тысяч. Президент России Дмитрий Медведев освободил от должности 6 генералов МВД. Европейский Союз может расширить список белорусских чиновников, в отношении которых будет действовать запрет на выдачу виз. Таковы новости.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Конфликт в Ливии. Обновление информации в онлайн-режиме.
Комментарии экспертов.
Акция оппозиции в центре Еревана. Каковы перспективы?
Право автора.
Валерий Паюшкин. Как сироты победили губернатора Красноярска.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Продолжает программу «Свобода в полдень», выпуск новостей экономики. Микрофон Иван Трифилов.
Общая численность безработных в России, рассчитываемая по методологии Международной организации труда, в феврале снизилась примерно на 2,3% до 5 576 тысяч человек, а уровень безработицы 7,6% до 7,4% экономически активного населения, сообщила Федеральная служба статистики. При этом численность официально зарегистрированных безработных в течение февраля выросла более чем на 3,5%, составив 1 666 000 человек. Объем Государственного резервного фонда России в течение 2011 года удвоится и достигнет 1,5 триллиона рублей, прогнозирует глава правительства страны Владимир Путин. По текущему обменному курсу это почти 53 миллиарда долларов. Внутренние инвестиции в экономике России, то есть инвестиции в основной капитал, в феврале увеличились почти на 31% к уровню января, но сократились на 0,4% к уровню февраля минувшего года до 461 миллиарда 300 миллионов рублей. По текущему курсу это более 16 миллиардов долларов. В целом, за два первых месяца 2011 года объем инвестиций в основной капитал в годовом исчислении увеличился в России на 2,3%. Потребительские цены на автомобильный бензин в среднем по России за период с 6 по 14 марта не изменились, а к уровню декабря 2010 года они выросли на 2,2%. Средняя стоимость 1 литра топлива составила 23 рубля 39 копеек, или по текущему обменному курсу около 82 американских центов. Снижение цен на бензин было отмечено в 26 региональных центрах страны, тогда как в 49 они остались на уровне предыдущей недели. Увеличение цен произошло в 8 региональных центрах. Прямые потери Японии от землетрясения и цунами составляют 235 миллиардов долларов, что соответствует примерно 4% ВВП страны, говорится в докладе Всемирного банка. Согласно оценке его экспертов, Японии потребуется не менее 5 лет для восстановления инфраструктуры, разрушенной в результате стихийного бедствия. Официальный курс доллара, установленный Банком России на сегодня, 28 рублей 47 копеек, на 27 копеек ниже, чем в конце минувшей недели. Евро сегодня стоит 40 рублей 6 копеек, по сравнению с пятницей он подешевел на 5 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 41 цент.
Новости экономики представил Иван Трифилов. Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». В Японии готовится к изданию сборника эссе лондонского писателя Зиновия Зиника «Эмиграция как литературный прием». А в Великобритании недавно опубликовали книгу того же автора «History Thieves. Похитители истории», основанную на его биографии. О книгах Зиновия Зиника рассказывает корреспондент радио «Свобода» в Лондоне Анна Слонян.
Писатель Зиновий Зиник известен русскоязычному читателю прежде всего как автор романов «Лорд и егерь» и «Русская служба». Он опубликовал множество рассказов и эссе на русском и английском языках. Вышедшая в этом году книга «History Thieves. Похитители истории» написана по-английски. К ее созданию автора подтолкнули необычные события, которые начали происходить с ним в Лондоне, где он живет уже более 30 лет, и получившие продолжение во время его недавнего визита в Берлин. О том, что это за события и как они связаны с прошлым, рассказывает Зиновий Зиник.
Купить квартиру в Берлине. Шел по мосту Мон-Дежу, пешеход.
Размышления о природе прошлого составляют основу книги Зиника. Автор, в частности, вспоминает о том, как и почему он уехал из СССР в середине 70-х.
Хотя добровольное изгнание из страны Советов без права возвращения означало отрыв от друзей и родственников, от моего родного города, языка, от всего, что составляло мою жизнь, я уехал оттуда, со всем своим прошлым, полностью уместившимся в голове и с личными архивами в чемодане. Я покинул советский фатерлянд без сожалений, без серьезных травм и без горечи. Москва той поры была для меня самой интересной тюрьмой на свете, но мне хотелось взглянуть и на то, что происходит за воротами этой тюрьмы. Никакой пропагандистской ценности для советских властей я не представлял. Единственным доступным мне способом уехать была эмиграция. С тех пор я написал несколько романов, в которых мне удалось вполне убедительно пояснить, почему люди вроде меня поддались столь безумному стремлению навсегда уехать из собственной страны. Я хотел эмигрировать, чтобы испытать на себе, каково это быть никому неизвестным иностранцем. Эмиграция, этот самый важный из шагов, сделанных мною в жизни, стала с моей стороны актом фальсификации прошлого, по крайней мере, так мне в то время казалось.
Книга Зиника охватывает широкий круг тем, от иудаизма и истории создания еврейского государства до английских традиций, некогда увиденных им глазами иностранца и ставших с тех пор частью его собственной жизни. Присутствует в повествовании и Россия, где автор провел детство и юность. Особое место в книге отведено библейским легендам. Так, историю о первородстве, перешедшем от Исава к Иакову, Зиник называет первым дошедшим до нас примером присвоения чужой личности. Что же на самом деле стоит за понятием «моя история» для отдельно взятого человека?
Есть такая замечательная цитата из Джеймса Джойса, по-моему, в пьесе «Иммигранты», где ему его друг говорит, что «наша история важнее твоей личной жизни, твоих личных проблем». На что он говорит, что это не моя история. Это история людей, которые хотят мне ее навязать. Так вот, чтобы понять вот эту вот мысль, на самом деле нужно отделиться от этого фиктивного прошлого. И иммиграция в этом смысле позволяет взглянуть на себя со стороны, как говорил Жан-Жак Руссо, чтобы написать книгу о собственной стране, нужно из нее прежде всего уехать.
Зиновий Зиник написал книгу, которая будет интересна каждому, кто когда-либо задумывался о собственном происхождении, идентичности, роли прошлого в своей судьбе. По мнению писателя, тут важны не голые записанные в анкете факты, а то, что автор книги называет актом узнавания. Именно способность распознавать те или иные события и лица формирует нашу индивидуальность, позволяет добраться до истинной природы прошлого. Анна Асланян, Лондон, специально для Радио Свобода.
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». В Москве после десятилетнего перерыва вновь открылся музей Василия Тропинина и московских художников его времени. Вместо научной реставрации в здании XIX века был проведен капитальный ремонт, существенно исказивший памятник архитектуры. Впрочем, достоинств коллекции музея это не умаляет. С подробностями Лиля Пальвелева.
Во всех старых описаниях музея упоминается ажурная чугунная лестница каслинского литья, типичная для особняков позапрошлого века. Сейчас пришедший сюда человек лестницы не найдет, многого другого, сохранявшего атмосферу купеческой замоскворецкой усадьбы после пожарного времени, тоже. Зато появилось много мраморной, сантехнического вида плитки, говорит заведующая выставочным отделом музея Тропинина Татьяна Горланова.
Ну, как прошла реставрация, как вам сказать? Я так очень дипломатично. Спасибо, что открылись, потому что было очень много трудностей, сложностей.
Сильно ли изменилось здание?
Я только знаю, что оно немножечко уменьшилось в площадях, во всяком случае, вот в экспозиционных, потому что всякое вот оборудование тут насовали необходимого, где надо и не надо, поэтому в плане экспонирования у нас, конечно, сложности присутствуют. Мрамор современный. Ну, к сожалению, нас реставрировали, не очень нас спрашивая, а так скажем, наверное, по остаточному принципу. Мы сюда уже после ремонта переехали в 2008 году, а открылись только сейчас, потому что здесь была масса недоделок. Ну, что говорить, лично на меня потолок просто валился, потому что здесь штукатурка была, там надо какие-то миллиметры по правилам, а этот был сантиметр три или сколько-то, так сделали ремонт. Ну, а кто делал ремонт? Мусоримстрой. Та организация, которая понятия не имеет, как реставрировать совершенно определенно функциональные здания, музеи. Они, по-моему, нас ремонтируют и строят просто дома и подземные переходы. Это ни для кого не секрет.
Музей Тропинина не федерального, московского подчинения. И по сообщениям прошлых лет правительство столицы вложило в ремонт немалые деньги. Так что порадоваться остается только экспозиции с первоклассными вещами.
Мы стоим рядом со знаменитым автопортретом Тропинина, с его кружевницей. Но любители искусства знают, что вообще-то кружевница, оригинал не здесь. А это-то что?
А это у нас авторское повторение, поскольку эта работа настолько была популярна среди современника Тропинина, что его заказчики просили ее повторять и повторять. Я вот сама лично, дай бог памяти, по-моему, в Нижегородском художественном музее видела тоже кружевницу. То есть он несколько сделал таких повторений, и одно из них у нас 30-х годов оно датируется. В том-то и ценность, что в данном случае это рука самого Василия Андреевича Тропинина. И если говорить о руке Тропинина, вот я вам хочу сказать об эталонном его произведении, которого не касалось, насколько мы знаем, рука реставратора. То есть вся подлинная авторская живопись буквально до холста сохранилась. Это вот портрет Алексея Алексеевича Тучкова, представителя знаменитой фамилии Тучкова. Правда, по-моему, наверное, единственный, кто из этой фамилии не воевал, хотя он возглавлял ополчение Звенигородского уезда во время войны 12-го года. Но человек был не военный. Чудак, московский оригинал, владелец галереи. И у него Тропинин картины копировал в галереи. И он ратовал за то, чтобы Тропинину вольную дали. Потому что, ну, известно, что Тропинин 43 года же был, в общем, в крепостном состоянии. Очень много было людей, уже знавших его как хорошего художника, чтобы ему дали вольную. Вот и среди них был вот Алексей Алексеевич Тучков. Поэтому Тропинина, ну, в знак благодарности к своему, в общем-то, очень, наверное, близкому для себя человеку, вот изобразил его вот такой вот неофициальный, вот именно в такой мягкой манере. Ну, собственно, по сути, самый настоящий камерный портрет, с которым надо общаться глаза в глаза с этим человеком. И, как мы знаем, Тучкова-Огарёва воспоминания замечательные оставила о своем предке. Недословно, но смысл воспоминаний в том, что тот, кто с ним общался, не мог не ценить его доброту, мягкость и добросердечие.
Большая часть выставленного в залах – это портреты, что неудивительно, ведь про Василия Тропинина говорили, что он буквально всю Москву переписал. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Закончилась программа «Свобода в полдень». Над ней работали ведущая Евгения Назарец, продюсер Михаил Касторов. По окончании нашей программы после выпуска новостей в 13 часов 7 минут на радио «Свобода» программа «Смотрим телевизор», ведущая Анна Качкаева. Катастрофа в телеэфире, о том, как российское телевидение освещает трагедию Японии и войну в Ливии. Об этом беседуют обозреватель «Коммерсанта» Арина Бородина и журналист «Московского комсомольца» Александр Мельман. Программа «Смотрим телевизор» на радио «Свобода» в 13 часов 7 минут. А я желаю всем удачного дня. Слушайте «Радио Свобода» и побольше вам позитивных новостей.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Основные требования автомобилистов – это снижение стоимости бензина до 15%.
Резолюция Совета Безопасности вступила в силу. Это международное право.
Вы начали неправедную агрессию. Вы звери. Вы
преступник. В Москве с сожалением восприняли эту вооруженную акцию, предпринимаемую...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 9360, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».